Жорж Блон. Великие тайны океанов. Атлантический океан. Читает Алексей Воскобойников. Глава первая. Начало остается загадкой. Атлантический океан появился 5 или 6 миллиардов лет назад. И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. Образный и поэтический язык книги Бытия, как ни странно, совпадает с современными выводами геологов. Большинство ученых считают, что вода, бывшая неотъемлемой частью исходной раскаленной материи планеты, высвобождалась в виде пара. Пар возвращался на Землю в виде дождя, и при контакте с горячей поверхностью вода вновь испарялась. Толстый слой образующихся при этом облаков задерживал солнечные лучи, ускоряя охлаждение планеты. Как только температура земной коры упала ниже 100 градусов, дождевая вода перестала испаряться, и началось формирование океанов. Сегодня невозможно утверждать, что тот или иной водный бассейн образовался ранее или позднее другого. Рельеф и границы океанов менялись в разные геологические эры. Эта геологическая история сопровождалась бурными изменениями, примерно за 2 миллиарда лет до появления жизни на Земле. Почти наверняка можно сказать, что первые люди, увидев перед собой неспокойную водную безбрежность, оглашающую окрестности яростным ревом, были напуганы так, словно встретились со свирепым чудовищем. Тысячелетиями люди старались держаться от океана подальше. Но однажды какой-то смельчак решился оседлать упавшее дерево и немного удалился от берега. И с этого мгновения началась история приключений. Атлантический океан первым получил имя в древних сказаниях и письменных памятниках. Были ли первыми путешественниками на его просторах атланты? Существовала ли Атлантида, колыбель уникальной древней цивилизации? Об Атлантиде написано более 5000 научных трудов, но тайна остается нераскрытой. Обрастая все новыми подробностями, она по-прежнему волнует умы. Все это напоминает детективный роман, перенесенный в доисторическую эпоху, но основные линии интриги довольно просты. Давайте вернемся к знаменитым диалогам Платона, в которых пересказывается учение Сократа. Платон в конце жизни, он умер в 348 году до нашей эры, написал диалог, получивший название «Критий» с подзаголовком «Или Атлантида». Критий, дядя Платона, был одним из учеников Сократа. Однажды он рассказал учителю историю, которую еще ребенком слышал от своего деда. «Мой предок услыхал эту историю от Солона. Когда Солон путешествовал по Египту, один жрец из Саиса, города в дельте Нила, поведал ему о людях, пришедших с большого острова, который назывался Атлантида. Люди эти напали на Грецию и захватили ее. Но город Афины, возглавлявший союз греческих городов, сумел отразить нападение чужеземцев. Солон, известный афинский политик и законодатель, живший с 640 по 558 год до нашей эры. «Насколько мне известно, ни в Афинах, ни в остальной Греции никто не знает об этой войне», — удивился Солон. «Потому что почти сразу после победы греков землетрясение, сопровождавшееся огромными волнами, уничтожило греческое войско. Эта катастрофа одновременно погубила и Атлантиду, которую поглотили воды. Это случилось 9000 лет назад. Катастрофа пощадила нашу страну, и мы можем прочесть об атлантах в древних рукописях, описывающих историю Египта. Атлантида была обширна как континент, как Ливия, современная Северная Африка, и Малая Азия, вместе взятые. Атлантида располагалась в море Тоталь, вблизи прохода, который вы, греки, называете Геракловыми столпами. Греки, современники Солона, Геракловыми столпами именовали нынешний Гибралтарский пролив, а море Тоталь – это и есть Атлантический океан. Египетский жрец привел и другие подробности. Климат Атлантиды был чрезвычайно мягким, небо всегда оставалось синим, а зима никогда не наступала. Берега составляли белые, черные и красные скалы, обрывающиеся к морю, поскольку остров был гористым, в окружении гор простирались огромные плодородные равнины. Столицу Посейдонис, получившую имя в честь бога морей и землетрясений Посейдона, окружали стены, покрытые сверкающей медью. Внутри имелось еще три стены, огораживавшие обширные публичные площади, от которых отходили улицы и каналы. Последняя стена была покрыта орехалком, загадочным металлом, который блестел как золото. Быть может, речь шла о бронзе. Эта стена окружала храм Посейдона, возведенный на горе и превосходивший все остальные памятники своим великолепием. Внутри храма у позолоченных стен стояли скульптуры из слоновой кости и золота, и самой колоссальной была статуя Посейдона, который правил шестеркой крылатых коней. Никому под страхом смерти не позволялось входить в храм без разрешения жрецов, денно и ночно его охранявших. Но самым впечатляющим местом в Посейдонисе был порт. Атлантида, великая морская держава, имела торговые колонии на всем побережье Северной Африки, а также на берегах Тирренского моря. Там располагались портовые города, но порт Посейдониса превосходил все остальные своими размерами. В него могли заходить морские корабли. Во входном канале и в порту было полно судов, которые везли товары со всего света. В порту днем и ночью было людно, стоял гул голосов, и жизнь никогда не прекращалась. Платон, ссылаясь на рассказы Крития, описал в диалогах политическое устройство Атлантиды. Это была теократия. Долгое время управление было мудрым, но могущество обернулось горделивым тщеславием, и боги жестоко наказали атлантов. Ужасающие наводнения и землетрясения за один день разрушили города и памятники, погубив тысячи людей. А в последнюю ночь ужаса те, кто выжил, ушли вместе со своим островом в бездны океана. Критий остался незавершенным. Смерть настигла Платона, прежде чем он успел объяснить причины, побудившие его столь подробно описывать Атлантиду. Не все древнегреческие комментаторы согласились признать рассказ Платона правдоподобным. Вот что писал Аристотель. «Хитрый замысел автора, чтобы представить древние Афины, победившие атлантов, городом с идеальным политическим строем». Другие считали, что невозможно ставить под сомнение слова столь выдающихся и почтенных людей, как Платон и Сократ. Плутарх полагает, что Атлантида действительно существовала, но рассказ о ней искажен и приукрашен тремя поколениями рассказчиков. Кроме того, надо учитывать поэтическое воображение Солона, который был не только ученым-законодателем, но и поэтом, задумавшим превратить историю Атлантиды в эпическое повествование в духе Илиады. Большинство современных сторонников существования Атлантиды во главе с полковником Брагиным склоняются к мысли, что Азорские, Канарские острова и остров Мадейра являются остатками исчезнувшего континента. Расположение этих островов совпадает с географическими данными в тексте Платона. В Атлантическом океане, после прохождения Геракловых столпов. Климат мягкий и ровный, зимы нет, почва островов вулканическая, черного и красного цвета. Встречаются также белые скалы песчаника, горячие и холодные источники, как в легендарной Атлантиде. Немецкий ученый майор Курт Билау, составивший до начала Второй мировой войны карту дна Атлантики в районе Азорских островов, считает, что Атлантида покоится на дне океана. Та суша, что выступает на поверхность в виде островов, соответствует самым высоким из горных вершин. Эти утверждения опровергаются противниками. Самые древние из известных цивилизаций, какими были и средиземноморские, появились за 4000 лет до нашей эры. Невозможно себе представить, что еще более развитая цивилизация существовала 5000 лет ранее. Почему бы и нет? Современные океанографические исследования извлекают на свет великолепные артефакты очень древних эпох. В любом случае неправдоподобно, чтобы атланты пошли войной на столь отдаленную страну, как Греция. Почему бы и нет? Атланты основали обширную колониальную империю, которая располагалась на побережье Африки от Туниса до Нигерии. Можно предположить, что она простиралась и на запад, до Центральной и Южной Америки. Легенды древнейших цивилизаций в Мексике, в Колумбии, в Парагвае, в Бразилии, в Перу косвенно это подтверждают. Все они упоминают о великих реформаторах, белокожих мудрых богах, пришедших в древние времена с Земли, где восходит солнце, иными словами, с Востока. Эти люди обещали вернуться. Какая восточная страна в античную эпоху могла иметь корабли, способные достигнуть американского побережья, как не Атлантида? И Атлантида с ее прочным государственным строем, технически развитая по тем временам, была способна покорить первобытные народы мирным путем. Очевидно, а ныне научно обоснованно и допустимо, что ни одна из великих легенд, общих для различных космогоний, не могла возникнуть на пустом месте. Существовала ли Атлантида в виде большого острова или континента, не суть важно, но не стоит отрицать, что некая относительно развитая цивилизация предшествовала самым древним из исторически известных цивилизаций. Приведем несколько теорий или гипотез с аргументами «за» и «против». В южном Тунисе, на берегах ныне высохшего озера Тритон, под дюнами были найдены, 1931, следы доисторического города, который полностью соответствует описаниям Посейдониса, если не считать размеров. Этот город значительно меньше. Озеро Тритон, утверждают первооткрыватели, было весьма обширным. Почему бы ему не быть морем Атлантов, о котором говорит Платон? Этот город не был разрушен катаклизмом, возражают сторонники океанской Атлантиды, а постепенно заносился песками по мере отступления моря. Вероятно, это был один из колониальных городов Атлантов, воспроизводивший в уменьшенном варианте город-городов Посейдонис. Тот же ответ дан открывателям древнего города Тартес в окрестностях Кадиса на юге Испании. Никаких следов землетрясения, медленное погребение города песками, то есть это не более чем древняя колония, ведь город даже не стоит на берегу моря. Альфред Вегенер, известный немецкий физик и метеоролог, 1880-1930, разработав теорию дрейфа континентов, выдвинул иную гипотезу. Суть теории Вегенера в следующем. Примерно 50 миллионов лет назад вся суша состояла из одного континента. Австралия касалась Восточной Африки, Южная Африка соприкасалась с Южной Америкой, Гренландия не была отделена от Скандинавии. В различные периоды истории Земли произошли тектонические разломы, разделившие единый исходный материк. Образовавшиеся фрагменты удалились друг от друга и продолжают удаляться под воздействием центробежной силы, вызванной вращением Земли. Скорость движения разная у разных континентов. Некоторые из них смещаются на 3 километра за 1 миллион лет. Разделение Южной Африки и Южной Америки произошло 30-40 миллионов лет назад. А первый разлом между Гренландией и Скандинавией появился позже, по мнению Вегенера, всего 50 или 100 тысяч лет назад. Он считает, что все легенды, касающиеся некогда существовавшей суши, относятся к Гренландии. Ответ противников. Допустим, что первый разлом между Гренландией и Скандинавией ужаснул людей, живших тогда на севере Европы. Когда земля сотрясается и раскалывается, человека охватывает паника. Но катастрофа не сопровождалась никаким затоплением суши. Появился небольшой морской пролив. Даже если он расширялся со скоростью 1,8 метра в год, явление не могло запомниться людям как ужасающая катастрофа. Гипотезу следует отбросить. Атлантида никогда не была островом в Атлантике. Это был Средиземноморский остров. Такова была бомба, вброшенная Михаилом, принцем греческим, в разгар ожесточенной дискуссии между сторонниками атлантической и антиатлантической версий событий. Он основывал свое мнение на утверждениях греческого сейсмолога Галанопулоса. Океанское дно существовало в своей нынешней форме задолго до исчезновения Атлантиды. В ту эпоху, о которой говорил Платон, нет никаких следов провала континента. Напротив, в Средиземном море примерно за 1500 лет до нашей эры произошло гигантское вулканическое извержение, в результате которого один из Кекладских островов, Тира, нынешний Санторин или Санторини, частично был поглощен морем. Это погружение сопровождалось рядом подземных толчков и гигантской приливной волной, которая опустошила греческий архипелаг, побережье Пелопоннеса, берега Палестины, острова, соседствующие с Малой Азией, где в легендах жива память об этой ужасной катастрофе, и, наконец, Крит. Значит, Атлантидой была Тира? Нет, почти хором ответили профессор Галанопулос и Михаил Греческий. Атлантидой был Крит. Но Крит не исчез в глубинах моря. Верно. Однако по неизвестной причине, в этом сходятся все археологи, между 1500 и 1400 годом до нашей эры все критские дворцы были разрушены и покинуты, кроме зданий Кносса, столицы острова. Многочисленные туристы, посещающие ныне Крит, читают в своих путеводителях, что в начале 20 века знаменитый ученый Артур Эванс во время раскопок на острове открыл остатки необыкновенно утонченной цивилизации. Дворец с тремя этажами террасы, галерей с колоннадами, виллы, украшенные удивительно яркими фресками, фрагменты изящных статуэток, вазы восхитительных форм. Все это следы культуры, восходящие ко второму тысячелетию до нашей эры, которая сгинула по неведомой причине. Раскопки на острове Санторин показывают, что древняя Тира, зависевшая от Крита, была столь же процветающей и развитой, как и метрополия. Допустим, возражают противники, что критская цивилизация, влияние которой распространялось на весь Средиземноморский бассейн, и есть цивилизация атлантов. Но остается одна неразрешимая проблема. Дата катастрофы, погубившей Крит, гораздо ближе к нашему времени, чем дата, указанная Платоном. Ответ Михаила Греческого. Древние датировки остаются спорными, ведь нельзя верить, к примеру, датам и временным оценкам событий, указанным в Библии. Очевидно, если принять гипотезу, что погибший Крит не что иное, как Атлантида, многие темные места в тексте Платона проясняются, в частности, самая главная тайна. Афинские войска погибли, провалившись под землю своей родины, одновременно с исчезновением Атлантиды под водами моря. Подземный толчок, разрушивший Атлантиду, находившуюся на месте Азорских и Канарских островов, потряс Афины, но перед этим уничтожил часть Западной Африки и Испании, опустошил Средиземноморское побережье Франции, Италии и Северной Африки. Такой катаклизм изменил карту мира. Мы до сих пор разыскиваем следы этой природной катастрофы. Для того, чтобы победители и побежденные погибли одновременно, каждый на своей родине, странам надо располагаться не так далеко друг от друга. Михаил Греческий долго исследовал все мифы и легенды, тексты всех историков античной Греции. Он нашел удивительные совпадения верований и общности морской, торговой и колониальной деятельности между двумя державами – Атлантиды Платона и Крита, чью цивилизацию именуют Минойской. Посейдонис, столица Атлантиды, вполне мог находиться и на востоке Средиземного моря, которое долгое время оставалось главной осью известного тогда мира. Вернемся к словам жреца Иссаиса, сказанным Салону. Михаил Греческий напоминает, что этот священнослужитель не поместил таинственный остров в Атлантике, а оставил его в море Тоталь, подлинном море. Для египтян времен Салона море Тоталь могло быть только Средиземным морем, когда они удалялись от берега или ходили между островами. Египтяне не знали о существовании Атлантического океана. Как невелик вклад Михаила Греческого в поиск Атлантиды, мы вряд ли без колебаний последуем за ним. Действительно, финикийцы, народ мореплавателей, чья цивилизация восходит к третьему тысячелетию до нашей эры, прошли через Геракловы столпы задолго до эпохи Салона, чтобы добывать моллюсков-багрянок, из их раковин изготавливалась пурпурная краска. Вдоль всего северо-западного побережья Африки находят керамику с финикийскими надписями, указывающими на долговременное пребывание финикийцев. А финикийцы поддерживали постоянные связи с египтянами. Финикия была даже завоевана Египтом во втором тысячелетии до нашей эры. Как высшие касты египтян, жрецы, ученые, хроникеры, современники финикийских мореплавателей могли не знать о существовании Атлантического океана. Для них морем Тоталь мог быть только этот океан. В Марокко есть циклопические сооружения, о происхождении которых до сих пор ничего не известно. На пустынном берегу близ Сафи имеется мол, сложенный из тысяч громадных блоков. Кто соорудил его? Финикийцы? Атланты в момент колонизации африканского побережья? А почему бы не поместить Атлантиду на этот берег? ведь недалеко от одного высохшего устья, Уэда, также находящегося вблизи Сафи, на холме найдены развалины большого города, стены которого сложены из гигантских блоков. Храмы и колоннады, возведенные римлянами на этих руинах, названные ими Ликсос, выглядят смехотворными рядом с невероятным фундаментом, на котором они стоят. Циклопический город, порт, обращенный к океану, быть может, отсюда атланты отправлялись в Америку, или все же остров Атлантида располагался ближе к американскому побережью. В августе 1968-го Роберт Буш, пилот американского грузового самолета, облетал обширную мель на Багамах в районе острова Андрос и вдруг заметил в неглубоких водах какой-то четырехугольник, который темной тенью выделялся на фоне разноцветных водорослей. Он сделал фотографию. На место выехали ныряльщики и геологи, которых заинтересовал этот снимок. Был обнаружен фундамент здания, 20 на 50 метров, которое могло быть храмом. Дмитрий Ребиков, основатель Института подводных исследований, проводил работы неподалеку, в районе островов Бимини. Один из ловцов лангустов рассказал ему, что совсем рядом с Бимини под водой лежат огромные развалины. Дмитрий Ребиков срочно отправился на место с командой ныряльщиков и с прекрасным оборудованием для подводных исследований. Самым удивительным аппаратом была маленькая торпеда «Пегас» с установленными на ней автоматическими кинокамерами. Ловец лангустов не солгал. На 6-метровой глубине тянулась стена длиной 600 метров, сложенная из огромных блоков. Сторона некоторых блоков составляла 5 метров, и все сооружение поражало великолепной сохранностью. Один из концов стены поворачивал под прямым углом, словно был границей некоего бассейна. Внутри располагались три параллельные стенки, которые под прямым углом примыкали к главной 600-метровой стене. Похоже, это был порт с молом и тремя параллельными причалами, ожидавшими под водой корабли, которые уже никогда не придут. «Почему бы этим скалам не быть природным образованием?» — вопрошали скептики. «Прежде всего потому, — отвечал Ребиков, — что химический анализ показал наличие очень твердого песчаника, которого на Бимини нет. Кроме того, надо особо подчеркнуть абсолютную прямизну дамбы. В январе 1972 года Ребиков представил телефильм о подводных блоках Бимини. Вдоль гребня стены ныряльщики протянули мерную ленту, какой пользуются каменщики. Она показала идеальную прямолинейность кладки. Ни одно природное образование не бывает идеально прямым. Очевидно, что здесь не обошлось без человеческих рук. К тому же блоки лежат не на дне, а опираются каждый на 4 четырехугольные опоры. На какую глубину уходят опоры, какой под ними грунт? На этот вопрос ответить нелегко, поскольку сделанные раскопы море тут же заносит песком. Возраст камней, исследование углеродным методом, проведенное в сравнении с превратившимися в торф мангровыми зарослями, которые ушли под воду близ Бимини, показало возраст от 8 до 10 тысяч лет. Порт ушел под воду не в результате катаклизма. Прекрасная ровная линия не нарушена, блоки не вырваны из стены и не разбросаны по сторонам. Тогда как объяснить этот уход под воду? Самым вероятным выглядит поднятие вод Атлантического океана в результате таяния льдов последнего ледникового периода. В это время громадная ледяная стена перегораживала океан от Скандинавии до Канады. Когда ледяная стена таяла, Багамское плато постепенно уходило под воду. На поверхности остались лишь нынешние острова и островки. Кто построил таинственный порт Бимини? Люди, пришедшие с гипотетического острова, о которых неизвестно ничего, кроме поэтического описания, или люди, явившиеся из Средиземноморского бассейна, колыбели цивилизации, от которой остались развалины разных эпох? Почему бы покорителям туземных народов Америки, этим белым бородатым людям, этим мудрым богам, о которых говорят все древнеамериканские легенды, не быть уроженцами древнего континента? Никогда и никто не видел изображений больших кораблей, которыми, как утверждал Платон, был забит порт Посейдониса. И напротив, античные цивилизации оставили изображения различных типов судов. Может быть, некоторые из них были способны преодолевать океанские просторы? В апрельский полдень 1968 года на песке египетской пустыни под палящим солнцем стоял белый человек. Позади него высились великие пирамиды. Перед ним в небольшом углублении находилось нечто вроде Ноева ковчега, сделанного не из дерева, а из пучков золотистого тростника. Три очень черных человека сидели на этом странном строящемся судне, скрепляя стебли папируса, разновидность тростника, с помощью пеньковой веревки, помогая себе зубами и голыми ногами. Стоящие вокруг египтяне беспрестанно подавали им новые охапки стеблей. Белый человек поглядывал на фотографии фресок. Снимки были сделаны в усыпальницах фараонов, в пирамидах, погребениях долины царей. На всех было изображено папирусное судно, на котором восседал фараон, царь и бог в окружении людей намного меньшего роста. Вероятно, это были или слуги, или рыбаки, или вооруженные охранники, стоявшие на страже на носу и на корме судна, загнутых кверху наподобие рогов полумесяца. Человека, наблюдавшего за строительством судна по рисунку давностью 4000 лет, звали Тур Хейердал. Никто не знал ни как строить такие суда, ни как их использовать. Но для этого человека слово «невозможно» не существовало. Несколько лет назад его сделала знаменитым отчаянная затея – экспедиция на Кон-Тики, плоту из бальзовых бревен, на котором он прошел 8000 километров по Тихому океану от Перу до Полинезии. Его целью было доказать, что задолго до исторической эпохи люди отправлялись с западных берегов Америки и доплывали до островов Полинезии, используя морские течения. В 1968 году Тур Хейердал загорелся новым проектом – пересечь Атлантический океан на папирусном плоту, таком, какие строили египтяне еще до появления великих династий Древнего Царства в третьем тысячелетии до нашей эры. Интуиция подсказала ему, что подобные суда строились не только для плавания по Нилу. На них можно было выходить и в открытое море. Но чтобы превратить предположение в уверенность, существовало лишь одно средство – попытаться проделать такой переход. А сначала построить подобное судно, что было, пожалуй, самым трудным. Мелкие разновидности папируса почти повсеместно известны цветоводам и садоводам, но высокорослый папирус практически исчез. Его нет и в Египте. Тур Хейердал раздобыл нужный папирус в Эфиопии – 10 тонн. Пришлось преодолеть невероятные материальные и дипломатические трудности. В Африке все делается медленно. Хейердал встретил на берегу озера Чад африканцев, которые по-прежнему строят мелкие папирусные суда. Значит, технология полностью не утрачена. Он взял с собой трех местных специалистов. Сразу по прибытии они спросили: «А где озеро?» «Какое озеро?» «Озеро, в котором надо замачивать тростник». «Но вы говорили, что срезанный тростник надо высушивать, как это делают в Эфиопии». «Да, его надо высушивать, чтобы он стал крепким, но после, чтобы его согнуть, приходится снова замачивать, иначе он ломается, как сухостой». Пришлось строить бассейн из кирпича и цемента и заполнять его не нильской водой, куда стекают все стоки, а чистой питьевой, которую доставляли в канистрах. После замачивания связок папируса в бассейне африканцы брали отдельные стебли стволы длиной примерно 3 метра и связывали их в валики длиной около 15 метров. Корпус был образован несколькими связками, соединенными друг с другом. Некоторые из них изогнули, чтобы сформировать нос и корму судна. Корпус имел 15 метров в длину и 5 метров в ширину. Установили мачту, каюту, 4 на 2,8 метра и платформу для управления на корме. В экипаж, кроме Тура Хейердала, должны были войти 6 человек разных национальностей. Когда судно закончили, шведский грузовой корабль перевез его в Сафи, город на Атлантическом побережье Марокко, откуда Хейердал собирался стартовать. Я выбрал этот порт по двум соображениям: из-за близости Ликсоса и потому, что, отплывая из Сафи, я мог использовать Канарское течение, которое донесет плот до Антильских островов. Мы уже говорили о циклопических руинах Ликсоса и его порте. «Почему папирусный плот?» — спрашивали любопытствующие. «Почему не бальзовый, как Кон-Тики?» Хейердал в который раз изложил свою теорию. «Я обнаружил в Мексике и Южной Америке столь же привычный для инков тип судна, как и бальзовый плот, плот тростниковый. На таких плотах индейцы до сих пор ходят по озеру Титикака. Изображения подобных судов часто встречаются на очень древней керамике инков. Эта керамика – современник пирамид, открытых на севере Перу. Посетив Египет туристом, я был поражен, когда увидел на стенах гробниц долины царей и великих пирамид рисунки судов, полностью совпадавших с судами Перу. Они также были изготовлены из папируса и имели приподнятый нос и корму. Я сразу подумал, что между двумя цивилизациями не могло не быть связей. Обнаружила другие смутившие меня совпадения. Прежде всего, пирамиды. Пирамиды Перу и Мексики являются ступенчатыми, а не гладкими, с прямыми гранями, как в Гизе. Но самая старая, египетская пирамида в Саккара, является ступенчатой, и все цивилизации Ближнего Востока строили ступенчатые пирамиды. Но и тут у Хейердала нашлись оппоненты. Египетские пирамиды – гробницы, а американские – храмы, на вершинах которых поклонялись Солнцу. Это возражение отпало в 1952 году, после находки гробницы, схожей с египетскими царскими захоронениями, внутри пирамиды Паленке, Мексика. На мумии были диадема и маска, но не из золота, а из нефрита, единственное различие. И тогда я окончательно уверился, что некогда существовали весьма определенные связи между или египтянами, или месопотамцами, или финикийцами с народами американского континента. Доставленный по суше из Танжера в порт отплытия плот стал сенсацией для жителей Сафи, когда его на прицепе везли по улицам города. В присутствии громадной толпы его осветили козьим молоком, древним символом гостеприимства марокканцев, и нарекли Ра в честь бога солнца, которому поклонялись по обе стороны Атлантики народы, использовавшие подобные суда. Ра, построенный точно по моделям Древнего Египта, был асимметричным. Когда его спустили на воду, он продемонстрировал отличную плавучесть, кроме того, он не опрокидывался. 8 суток плот находился в порту, пока грузили съестные припасы и проверяли, не впитывает ли воду тростник. На отплытие 25 мая собралась еще более многочисленная толпа. Ра вывели на буксире в открытое море, и экипаж поднял красный парус, украшенный оранжевым солнцем. Ветер погнал плот не в море, а на скалы побережья. Пришлось маневрировать, и делать все нужно было быстро. Вскоре выяснилось, что никто на плоту и на суше не знал, как работает рулевой механизм, построенный по рисункам, которым исполнилось 4000 лет. 2 весла длиной 8 метров, с очень широкой лопастью, были закреплены по обеим сторонам Ахтарштевня. Они не могли перемещаться горизонтально, а только вращались вокруг своей оси. К каждой рукоятке весла был принайтован своего рода румпель, позволявший вращать их, а оба румпеля соединялись между собой поперечиной, перпендикулярной к оси судна, перемещение которой вправо или влево позволяло без усилий воздействовать на оба весла сразу. Эта хитроумная система прекрасно действовала с одним ограничением. Лопасти весел несколько раз ломались, поскольку были изготовлены из недостаточно твердой древесины. Ра хорошо держался на воде, даже во время сильного волнения. Тростник скрипел и гудел под ударами ветра и волн. Подобного шума ранее никто не слышал. Судно взбиралось на вершину громадной волны и ухало вниз. Потом все повторялось. Вскоре мореплаватели свыклись с этим угнетающим звуковым сопровождением путешествия. Все специалисты по папирусу предсказывали, что от долгого пребывания в море он попросту сгниет. На озере Чад, как и на озере Титикака, туземцы извлекают судно из воды после каждого плавания, чтобы просушить. Через 2 недели после спуска судна на воду, то есть через неделю после начала путешествия, на стволах папируса не обнаружили и следа гниения. Ни один из стеблей не оторвался от судна. Все они выглядели крепкими и даже менее ломкими, чем в момент старта. Ра шел со средней скоростью 2,5 узла в час и проходил примерно 100 км в сутки. После 2 недель плавания выяснилось, что корма постепенно опускается. Вода попадала на плот и застаивалась на корме. Попытки облегчить эту часть, перенеся груз на нос, ничего не дали. В конце концов, Турхиердал понял, что надо было, как указывали египетские рисунки, соединить палубу и высокую изогнутую корму прочным тросом. Чадские строители отказались это делать, считая излишним. Трос закрепили после 3 недель путешествия, но было уже поздно. Корма тяжелела, тормозила плот. Хуже того, плот стал двигаться зигзагами. 8 июля гигантские волны затопили Ра. Из-за тяжелевшей кормы он потерял устойчивость. Веревки, скреплявшие связки папируса, порвались. Судно треснуло по правому борту по всей длине. Невероятными усилиями Абдулла, строитель плота, и Жорж Египтянин, ныряльщик экспедиции, более или менее справились с повреждением, но 4-дневная буря снова потрепала плот. Судно опасно кренилось на правый борт, мачта раскачивалась, каюту заливало. Однако то, что осталось от Ра, прыгало на волнах, а поднятый парус был наполнен ветром. Его все же пришлось спустить, когда ветер усилился. Потом срубили и мачту. Небольшая прогулочная яхта «Шанандоа», которая должна была идти на Мартинику за кинорежиссером для съемки прибытия плота на Бермуды, поспешила на выручку. Спутники Тура Хейердала хотели продолжить плавание на Ра. Мы на нем как на поплавке. Течение вынесут нас к Антильским островам. Но Хейердал решил покинуть тростниковый плот и перевести экипаж на борт яхты. Потерявшему равновесие Ра угрожала новая буря. Людей могло в любую минуту смыть за борт. Однако цель была практически достигнута. Ра находился в море 8 недель, выдержал сильные шторма, прошел 5000 километров, сохранив экипаж в целости и сохранности. Им удалось доказать, что подобные суда были пригодны для плавания по морю. Все трудности последних 2 недель похода и разрушение отдельных деталей плота объяснялись ошибкой в конструкции нормы по вине чадских строителей Ра. 18 июля 7 человек, команда Ра, перешли на яхту и попрощались с плотом. Через несколько месяцев, с учетом опыта первого плавания, та же команда покинула Софи на новом парусном судне Ра-2. На этот раз корма была привязана тросом к палубе, что позволяло плоту пружинисто прыгать с волны на волну. Пучки тростника были скреплены друг с другом, а потом все вместе обвязаны веревкой длиной несколько сотен метров. Опасность разрушения больше плоту не угрожала. Судно действительно хорошо себя показало, и, несмотря на несколько сильных бурь, прибыло в Бриджтаун, столицу Барбадоса, спустя 57 суток плавания. Плот прошел 3270 миль, или около 6100 километров. Тут Хейердал безоговорочно доказал, что папирусное судно может пересечь Атлантику. А можно ли будет однажды с уверенностью сказать, что суда этого типа действительно совершали такие плавания в доисторические времена? Прогресс наземной и подводной археологии за последние полвека таков, что априори этого нельзя отрицать. Ничто не противоречит тому, что однажды в лицеях и университетах будут изучать древнюю и загадочную цивилизацию атлантов, как сегодня изучают древнеегипетскую историю.